Матфея 4 глава. Сегодня посмотрим с 1 по 11 стих, не всю главу. А сейчас прочитаю просто первый стих. Мы до этого прочитали в 3 главе, последний стих был то, что Иисус крестится, на Него сходит Дух Святой и слышен глас «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Да? Глас Бога говорит про вот этого Иисуса из Назарета, Он говорит, что это Сын Мой возлюбленный, Которому Мое благоволение. И потом 4 глава 1 стих. «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола». Давайте помолимся. Господь, мы просим, чтобы Ты Духом Святым проговорил к нашим сердцам, чтобы мы поняли эту важную вещь, от чего зависит наша жизнь. Говори, Господь, к нам. Говори, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Нам все нужно водительство Духа Святого, да? Чтобы Бог нас вел. Мы дети Божьи. Мы тоже крестились. Мы получили усыновление. Бог нас любит. Мы тоже возлюбленные. Конечно, это все благодаря Иисусу. Но Дух Святой ведет нас иногда, и Он ведет нас в пустыню. Пустыня – это там, где одиночество, там, где много чего не хватает, там, где просто трудна жизнь. Сам бы человек, в принципе, он, человек старается избегать таких пустынь. Там трудно, но Дух Святой ведет туда. Дух Святой ведет нас в такие жизненные обстоятельства, которые мы можем сказать пустыня. Это Дух Святой ведет. Если мы хотим идти за Духом Святым, в какой-то момент мы окажемся в пустыне. Так Дух Святой будет работать. Не просто в пустыне, а для искушения от дьявола. Это как понять? Бог так работает. Бог так работает. Настанет этот день, когда нам придется столкнуться с разными мыслями, с разными философиями, где нам придется выбирать, так пойти или так пойти, где будет очень трудно, и надо будет еще выбирать. Это надо понять. Так Бог работает. Это нормально. Это особенное время, это особенное место, это особенное благословение, когда Дух Святой так ведет. Мы можем что-то великое произойти, вдохновенное, вот как это крещение, мы можем услышать голос Духа Святого, Бог меня избрал, Бог меня помазал, поставил там на служение, призвал и все такое. И потом раз, пустыня. Это нормально. Дух Святой, Бог так работает. Дьявол приходит для искушения. Что-то наподобие того, что произошло в Эдемском саду. Вот эта вот борьба между добром и злом, она продолжается. Там все хорошо было, Бог создал Адама и Еву, они были детьми Божьими. Но настал момент, когда они должны были разобраться, что на самом деле главное, что не главное, чего надо держаться, чего не надо держаться, в чем полнота, а в чем нет полноты, в чем есть жизнь, а в чем есть смерть. Им надо было это разобраться. Понимаете? И в какой-то момент, наступает наших момент, мы должны разобраться, в чем заключается жизнь, в чем заключается смерть. Дух Святой так ведет. Мы иногда думаем, что Бог ведет легкой дорогой, но как любящий Бог, Он ведет нас трудными дорогами, чтобы чему-то научить, чему-то, чтобы мы сами поняли о себе, о Боге, об истине, чтобы мы укрепились. Это все хорошая работа, потому что когда читаем мы про Иисуса, мы понимаем, если Дух Святой ведет Иисуса, значит, что-то хорошее Бог делает, да? И вот так мы с небес должны смотреть на наши пустыни, на наши искушения. Бог допускает это с какой-то определенной целью. Бог никого не искушает, Он не говорит сатане, иди там и искушай того-то, сего-то. Ни в коем случае, ни в коем случае. Но Бог допускает то зло, которое происходит, потому что Он силен из этого сделать, прославиться и сделать благо для нас самих. Может, вы сейчас в этой пустыне? Пусть Бог проговорит. Но рано или поздно мы столкнемся с этим. Искушение дьявола. Со 2 по 4 стих. «Постившись 40 дней, 40 ночей, напоследок залкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Уже сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот в этот самый трудный момент, да, когда уже заканчивались эти 40 дней, когда голод усилился очень сильно, да, когда кажется, что камни, это же не камни, а хлебы, и они так желанные, да, когда, ну, человек, у него там в голове разные всякие мысли, он очень слаб, как бы, ну, по-всякому слаб, и физически, и морально он слаб, да, в такие ситуации. И мы, когда попадаем в наши пустыни, не только трудно, в каких-то этих местах нам очень становится тяжело. И именно тогда приходит искуситель. Так Бог допускает, а сатана именно так и работает. Дьявол, он так работает. Он приходит, когда мы слабы. Не когда мы сильны, там, да, там, укорены в Боге, там, все могу, укрепляющее меня Иисусе. Не тогда искуситель приходит. Он приходит, когда мы слабы, когда трудности, когда пустыня в нашей жизни, когда мы боремся с сомнением, когда у нас разные мысли, отвлечения. Именно тогда искуситель приходит. Это надо понимать, это надо понимать. Что же здесь он говорит Иисусу, да? Если ты Сын Божий. Ну вот, Иисус же совсем недавно, Бог ему сказал: «Сей Сын мой возлюбленный». То есть Иисус услышал, что Он Сын Божий. Да? И дьявол говорит: «Если ты Сын Божий, ну скажи, чтобы камни сделались хлебами». И вот тут вопрос. Достаточно ли то, что Бог сказал, что это мой Сын? Или нужны какие-то доказательства? Достаточно ли того, несмотря на эти трудные ситуации, на сильный голод, на пустыню, несмотря на очень уязвимое, слабое положение, Иисус в данном состоянии. Неужели то, что сказал Бог, этого достаточно? Если Бог любит меня, я Сын возлюбленный, да? Бог всемогущий, Бог сильный, Богу ничего совсем не трудно сказать, чтобы камни сделались хлебами. Разве не это проблема всего человечества, что человек, ему не хватает вот этого вот физического благополучия? Жизнь такая трудная, мы в поте лица трудимся. Разве не это нужно человечеству, чтобы вот это вот превратилось в то, что человеку нужно в физическом плане? Камни превратились в хлеб. Разве не это самое главное? Разве, Иисус, ты не для этого пришел? Разве не это ты сейчас сам чувствуешь? Вот как человечество чувствует. Что человечеству нужно и что тебе? Ты понимаешь, Иисус? Вот, вот, накорми себя, и тогда сможешь помочь и человечеству. Докажи, что ты Сын Божий. И вот наступает такой момент, когда есть вот эта сильная нужда, когда очень хочется, чтобы камни сделались хлебами. Очень. Мы слезно просим Бога: «Бог, Бог, ты все можешь, сделай эти камни хлебами. Бог, разве ты меня не любишь? Разве я не слышал вчера эти откровения? Почему же сегодня такая пустыня? Бог, ты должен прийти поддержать меня. Бог, ты должен сделать чудо. Бог, мне нужно твое чудо». Но разве Слово Божие недостаточно, что Бог нас любит, и мы дети Божьи? Разве этого недостаточно? Разве этого недостаточно? Разве недостаточно Слова Божьего? Разве нужно какие-то еще доказательства, если Бог сказал? Мы христиане, мы дети Божьи. Я Сын Божий. Ну, конечно, не в том плане, как и здесь Иисус, Он Сын Божий в плане, ну, божественности, да. Но мы тоже дети Божьи. Римлянам 8 глава. «Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Мы приняли дух усыновления». Бог нас любит. Там вся эта 8 глава об этом говорит, да. Да? Бог нас очень... Благодать, все, вот, все Римлянам об этом говорит. Но нужны ли какие-то нам еще дополнительные чудеса, если Бог уже что-то сказал про нас? Нужно ли или нет? Чем мы живем? Чем мы живем? Измеряем ли мы Божью верность по тому, как вот хорошо в нашей жизни, где хлебов много? А хлебов много, все хорошо, Бог любит, я дитё Божие. Хлебов нету, одни камни. Ой, не знаю, действительно я Сын Божий или нет. Моя вера начинает колебаться. Достаточно ли нам Слово Божие? Чем мы действительно живем? Вот этими видимыми причинами? Или достаточно то, что Бог сказал про нас? И мы здесь видим, что доказательства, они не нужны. Человек живет, Иисус отвечает, Иисус распознал, он, это для него была борьба. Для него это было не просто там, для него он сам об этом думал, понимаете? Он сам об этом думал, как бы размышлял, как вот жить, да? он чувствовал, что человечество испытывает, да, вот это страдание, нехватку, да, из-за разделенности с Богом, да. Хлебы, разве не в этом не решение этой проблемы сделать? Хлебы из камней. Иисус распознал это, и он понял, что нет, на самом деле Слова Божьего достаточно. Слова Божьего достаточно. Второзаконие, 8 глава. Подобное Бог делал со своим народом. Он тоже их испытывал. И мы там читаем, как Бог работает. Как Бог работает. Почему Бог допускает пустыни, искусителя. Сейчас я открою. Второзаконие, 8 глава. Почему Дух Святой ведет в эти пустыни? Ну, я же молюсь, чтобы все хорошо было. Ну, Бог всемогущий. Ну, Бог любит, да? Ну, почему я попадаю в эти пустыни? Какой смысл в этом? Все в голове путается. Ничего не понятно. Какой смысл в этих пустынях? Мы живем словом. Вот мы читаем 8 глава, со 2 стиха по 5. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди или нет». Будем ли мы хранить заповеди Божьи или нет? Вот в чем вопрос. Вопрос не то, что у нас не хватает денег, не в этом проблема. Не то, что там в мире там страданий и много чего не хватает, и много чего надо изменить. Ну, образно говоря, сделать из камней хлеба. Не в этом проблема. Не в этом проблема. Будет ли человек слушаться своего Творца? Вот корень всех проблем. Вот это была проблема в Эдемском саду, и вот сейчас сатана со своей философией опять это предлагает. Он хочет сказать, что нет, Словом Божьим недостаточно жить. Надо, чтобы в жизни было все комфортно для жизни, тогда жизнь будет счастливая. Вот это серьезный вопрос. Мы даже как верующие, Иисус с этим даже тоже здесь борется, да, поэтому это искушение, оно сильное для Него. Буду ли я слушаться Отца, который сказал про меня, что я Его Сын возлюбленный? Буду ли я слушаться? Наступает такой момент, когда мы должны разобраться с этим. Он смирял тебя, томил тебя голодом. Представляете, Бог, да, питал тебе манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. Бог, Отец, учит своего сына здесь. Через эту вот пустыню. Бог учил израильтян. И Бог учит тоже нас, как отец учит своих сыновей. Вот это вот слово. Вот это вот слово. Чтобы смирить. Смирение нам очень важно. Аминь. Гордыня – это такая проблема. Это такая проблема. Мы даже и не знаем. Бог это знает, и Он работает, чтобы смирять нас. Будем ли хранить заповеди, как я уже говорил, это так важно. Бог томит иногда нас голодом. Когда наступает этот жизненный недостаток, да, скорбь, печаль, трудность, пустыня, да, Бог это допускает. Но вот мы иногда думаем, вот было бы побольше бы денег, просто бы побольше бы денег, и все. Все. Я бы смог спокойно открыть бизнес, работать, или я там мог спокойно там за детям за образование заплатить. Вот хоть чуть-чуть, да. Вот об этом я вот молюсь, чтобы вот, да. Иисусу сесть сильный голод, да. Но он понимает, что на самом деле не хлеб насыщает человеческую душу, а Слово Божие. Они там жили, у них одежда не ветшала. Представляете, 40 лет по пустыне они ходили, одежда не ветшала. Как такое может быть? За 40 лет, представляете? Не год, 40 лет одежда не ветшала. Но это вообще... Потому что это сверхъестественная работа Божия, когда люди повинуются Слову Божьему. И также Бог силен делать эту сверхъестественную работу. Главное, чтобы мы повиновались Богу, жили Его заповедями. Вот то, чего Адам и Ева не сделали, то, чего они не сделали. И то, чего Иисусу теперь надо сделать за Адам и Еву, за нас. Он должен пройти это испытание. Но это все к этому возвращается. Будем ли мы исполнять заповеди Божьи или нет? Поймем ли мы, что мы живем Словом, именно Словом, благодаря Слову? Бог сказал, и явился свет. Бог сказал, и явился свет. Вот, весь мир был создан на основании Слова Божьего. Слово Божие. И когда мы думаем про испытания, про пустыни, про страдания, нам может казаться, нет, ну да, конечно, у меня есть проблемы, но в принципе со мной все в порядке. Я не вижу, почему я должен быть в этой пустыне. Нет, не хочу, я не вижу в этом смысла. Но мы дети, да, мы сыны, мы дочери Бога, а Бог родитель, Он знает, родитель лучше знает, да, вот у вас, у кого дети есть, вы понимаете, что ребенок не может оценить важность каких-то вещей. Ребенок будет есть одни конфеты, смотреть телевизор, играть в игры, да? Он не понимает, почему нужно то-то, то-то и то-то. Вы это понимаете. Он не вы не можете ему это объяснить. Ему нужно слушаться родителей, потому что вы стремитесь о благе, вы воспитываете своих детей, да? И вот Бог воспитывает нас. Мы сами не можем оценить, почему, что нам нужно для нашего же счастья. Мы не можем это оценить. Мы не можем. Мы не можем. Бог только может. Творец этого счастья, Он может дать это счастье. И именно к счастью Бог нас ведет. Как родитель Он нас воспитывает, и как родитель Он нас наказывает или проводит через эти пустыни. У Бога хороший план. Хороший план. Так Бог вот учит всех нас. И прежде всего Бог вот в этой своей воспитательной работе Он учит, чтобы мы доверяли Его Слову. Есть вещи, которые невозможно нам понять или объяснить на данном моменте, да, нам нужно доверять. И вот родители, успех ну, здорового детства, возрастания для ребенка, то, что он слушается своих родителей. Ребенок много чего не понимает, он плачет, когда ему отказывают, но он слушается родителей, и в этом его благо. И вот то же самое, как важно понять творение, что полнота для творения в том, если творение будет слушаться Бога и жить именно Словом. Потому, понимаете, именно Слово, оно создает настоящую реальность, Слово Божие. Не наши чувства, не наш опыт, именно Слово Божие. Вот как мы оцениваем реальность? Как мы оцениваем реальность? Я посмотрел на здание, посчитал 9 этажей. Ага, вот моя реальность. Здание состоит из 9 этажей, да? Но смотрите, допустим, муж и жена, да? Мы как смотрим? Раз, два. Мужчина и женщина, два человека, да? Но Слово Божие что говорит? Одна плоть. Мы видим, я вижу своими чувствами, своим опытом, два человека, но Слово Божие говорит и обозначает, и нарисовывает эту реальность. Это одна плоть. Понимаете, почему важно жить Словом Божьим? Потому что наши чувства, наши понимания, они не отображают реальность. Они должны помогать нам, но мы прежде всего живем не хлебом, а Словом. Потому что Слово говорит то, что есть истина, а что есть неистина. И вот, кстати, по поводу мужа и жены, вот все эти проблемы, которые в браке возникают, потому что люди не верят, что это одна плоть. Они по-прежнему рассуждают счастье мужчины, счастье женщины, интересы мужчины, интересы женщины. И вот так вот постоянно вот это идет. А если бы посмотрели мы, что это одна плоть, сразу много проблем отпало. Если бы мы жили Словом, если бы мы жили Словом и думали, что брак – это одна плоть, а не два человека пытаются быть счастливыми сами по себе. Это одна плоть, это одна плоть. Столько проблем из-за этого. Потому что люди не живут Словом, а живут, образно говоря, хлебом. Вот что делает реальность? Нам кажется два, а Бог говорит одна плоть. Или, например, мы там, не знаю, смотрим в зеркало, ну, как там мы оцениваем нашу молодость, возраст, красоту. Ну, там можем унывать там, да. Особенно, если там возраст уже, да. Но то, что я вижу в зеркало, это не есть реальность. Реальность – то, что говорит Бог. А Бог мне говорит в своем слове, 2 Коринфян 3, 18, что я преображаюсь от славы в славу. Я преображаюсь в славу Божью. Я не вижу это в зеркало, но Бог говорит. Я не вижу этого, но Бог говорит. Я должен выбрать, что является моей реальностью. То, что я вижу в зеркале, или то, что Бог мне говорит. Что я преображаюсь в славу Божью. От славы в славу, от дня в день. Что я внутренне обновляюсь. Что? Вот как я буду жить? Тем, что я вижу? Или, например, вы стоите, вот что есть реальность, да, на самом деле? Что есть реальность, да? Вот вы стоите на кладбище, вы видите камень, на камне написано там, сколько лет человек прожил, да? Все, ваши чувства, ваш опыт там, справка, свидетельство о смерти, говорят, что человек мертв, да? Вот она реальность. Нет, это не реальность. Потому что Бог говорит, у Бога все живы. Вот она реальность, у Бога все живы. Поэтому надо учиться жить Словом Божьим, а не то, что нам справка говорит или камень надгромный. Мои чувства говорят мне: греховен. Я грешный человек, да? А Слово Божье говорит 6.22, что я освободился от греха. Я должен научиться жить Словом. Я свободен от греха. Я могу чувствовать, но чувства не делают мою реальность. Слово Божье делает мою реальность. Понимаете? Вы никогда не почувствуете, что вы свободны от греха. Никогда вы не почувствуете. Никогда не почувствуете. Может, только на короткое время. Мы живем по благодати, и мы живем по Слову. А Слово Божье говорит, что мы освободились от греха. Вот как мы определяем реальность, смотря на Слово Божье. Ну или, например, дерево познания добра и зла в Эдемском саду. Слово говорит: не ешь, умрешь. Слово говорит: не ешь, умрешь. И этого должно быть достаточно. Какое бы это дерево было ни прекрасное, распрекрасное, какое, даже если бы змей там начал вдруг человеческим голосом говорить, неважно, неважно. Главное, что Слово сказало. Вот чему нам надо учиться жить. Что Слово сказало? Учиться жить Словом. Вот именно Слово Божие, оно определяет нашу истину. Или когда мы проходим через скорбь, когда нам кажется, что сердце сокрушенное, Бог далек. Псалом 33:19 говорит: близок Господь к сокрушенным сердцем. Я могу не чувствовать, что Господь близок. Но Бог говорит, Он близок тем, кто сокрушен сердцем. Вот она реальность. Но я не чувствую, а не надо чувствовать. Вот то, что Слово говорит, это и есть реальность. Мне кажется, я в пустыне. Мне кажется, что я один. Здесь вообще никакой жизни нету. Здесь Бог далек. А Слово Божье говорит, Бог близок тем, кто сокрушен. Бог так говорит. Вот учиться, очень важно учиться Словом Божьим, что мы не хлебами, но Словом Божьим живем. И вот это Бог, этому нас Бог будет учить в этих пустынях. Это для него это очень важная миссия, когда Бог ставит нас в эти пустыни. Он очень серьезную работу с нами проводит. Это очень важно. Иисус, Он Сын Божий. Даже если Он голодный, Он все равно Сын Божий. Вот представьте, можно понять Понтия Пилата. Он стоит, там вроде бы жена ему сказала, это праведник, там какой-то он вроде необычный, вроде как-то держится, ну, там не защищается ничего, там, вот. С другой стороны, избитый, униженный. Ну, какой это царь иудейский? Какой это царь, да? И вот у него выбор послушать Слово Божие, а Слово ему говорит: я пришел, чтобы свидетельствовать об истине. И это зацепило Понтия Пилата. Он говорит, что есть истина, да? Вот тоже вопрос, что есть истина, что есть реальность? Вот перед ним вот эта реальность. Человеческими глазами для него избитый несчастный проповедник. Но Слово Божье говорит: сей Сын мой возлюбленный. Вот что мы выберем? Вот что Понтий Пилат должен был выбрать? Вот что Адам и Ева вот перед этим деревом должны были выбрать? И вот что Иисус выбирает здесь. Я буду жить Словом Божьим. Слава Божия достаточно. Не хлебом, не хлебом. Мне не нужны эти физические подтверждения. Слова Божьего достаточно. Это очень важно. Это очень важно, чтобы мы этому учились. Это очень важно. Потому что Слово Божие, оно определяет истину. Оно все как маяк. И оно приводит к жизни с избытком. К сожалению, наша жизнь, даже как верующих, мне кажется, мы концентрируемся на камнях. И мы пытаемся их сделать хлебами или молимся об этом. А как важно просто довериться Слову, мы мало концентрируемся. С 5 по 7 стих. Потом берет его дьявол в святой город, поставляет его на крыле храма и говорит ему: если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедую тебе, на руках понесут тебя, да не поткнешься камень ногой твою. Иисус сказал ему: написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Ха, дьявол-то, оказывается, хорошо Слово Божье знает. Вот это страшно, да? Он Библию хорошо знает. И он так как бы, ну как сказать, в теме. Он знает, как это самое применить вот в такой ситуации. А, Иисус, ты ссылаешься на Слово Божие? Ты говоришь, что ты живешь Словом Божьим. Замечательно, а вот тебе Слово Божие. Ты живешь Словом Божьим? Ну вот, я цитирую Слово Божие. Это, в принципе, ну, это как бы следующий уровень искушения по силе был, да? А, по Слову Божию, замечательно, такой посвященный Богу, все там, вот в этот сильный голод, ты все переключился на Бога, тебе достаточно слова. Хорошо, я впечатлен, хорошо, но вот тебе Слово Божие. Давай по Слову Божию разберем. И это говорит о том, что сатана, он, ну, я не знаю, как мы сможем своей мудрости проходить через эти искушения. Нам нужен Бог, нам нужен Иисус. Нам нужно еще лучше знать Слово. Еще лучше знать Слово, не просто поверхностно. Ну, Иисус, раз ты посвящен, да, ты ничего не боишься, ты себя как бы не жалеешь, ты пришел, ну, прославить Бога, рассказать людям об этом. Ну, хорошо, давай бросься. Написано же, ангелы тебя подхватят. Это он поставил его в Иерусалиме, да. Было ли это в реальность или было это видение, это не важно. Это было реальное искушение для Иисуса. Бросься. Там же написано, что неожиданно придет Господь в свой храм. Вот это будет эффективное твое пришествие. Ты же пришел, да? Ангелы тебя подхватят, ты полетишь над храмом, все увидят, о, Господь, да, тебе будут поклоняться. Это же не твоя цель, разве не твоя цель, да? Вот, брось, вот же написано, понесут. Если ты доверяешь Слову Божьему, да? Ну вот, написано же, понесут, что-то, в чем проблема тогда? Ты такой посвященный, вот, понесут, что? Ты верующий, ну вот давай поступай по своей вере. Это серьезно, в принципе, представляете, искушение. И понимаете, что вот еще такое вещь надо понять, не знаю, смогу ли это объяснить, когда человек проходит через испытания. А особенно здесь испытания, понимаете, здесь добровольные как бы испытания. Здесь это испытание, когда сам Иисус посвящает себя Богу, который сам отказывается. Иисус ищет Бога. Вот когда человек сильно ищет Бога, зачастую мы начинаем искать Бога, когда наступает кризис, когда наступает пустыню в нас. Мы молимся, мы можем поститься там 3-7 дней, там, я не знаю как, с водой, без воды. Мы все, с утра до вечера мы постоянно ищем Бога. Вот такое состояние, да, примерно такое же состояние было у Иисуса. И в этом состоянии, когда Слово Божие говорит, когда мы слышим Слово Божие, да, в этом посте, есть другая опасность, есть другая крайность. Есть другая крайность. И именно сатана к этому подталкивал Иисуса. Ну, как бы это объяснить, вот что здесь происходит? Вы знаете, вот я недавно, мне рассказали притчу такую про одного верующего, у которого начался наводнение сильное, и дом его затопил, он поднялся на крышу и молился, чтобы Бог его спас. Вертолет прилетел, он сказал, нет, я буду Богу доверять. Вертолет улетел, наводнение усилилось, он умер, попал на небеса. Его, и он спрашивает Бога, Бог, почему ты ко мне не пришел, я на тебя уповал? А Бог им говорит, я же вертолет послал. Понимаете? Понимаете? То есть должно быть как бы это самое, ну вот не искушай Господа Бога, да? Должна быть определенная, вот когда мы доверяем Богу, да? Это не значит, что мы, ну как все равно мы должны адекватно поступать, понимаете? В этом есть должна быть определенная мудрость. Что? Благоразумно, да. И это очень трудно, когда мы уповаем на Слово Божие, и сатана нам дает Слово Божие, очень трудно разобраться, да? Ну, действительно, понесут написано, понесут. Вроде бы Бог через это прославится. Я не боюсь, я доверяю Слову Божьему, да? Ну что, вроде похоже, что воля Божия, да? Ну, трудно, особенно, когда ты ищешь Бога, когда ты посвятил там 3 дня молиться, тебе уже есть хочется, заканчивается пост, тебе надо принять какое решение, и вдруг приходит решение. Вот, бросься. И очень трудно, после того, как ты искал Бога долго-долго, тебе приходит откровение, и тебе трудно разобраться, действительно ли это откровение от Бога, или это не от Бога. Это очень трудно, да, когда ты ищешь Бога, и приходит вот такое лже-откровение, которое подкреплено вроде бы Словом Божьим. Это очень сильное искушение было для Иисуса, это очень сильное искушение для нас, когда мы проходим через испытания, когда наш мозг и так как бы воспален, образно говоря, да, но очень важно сохранить вот эту мудрость. Вот это вот искушение, первое искушение по поводу хлебов, это больше было как бы искушение сердца. А здесь как бы искушение разума, мудрости. Мы должны быть мудры в этих искушениях. Понимаете? Ну, понимаете? Слову Божию надо доверять. Ну, видите, какой сатана, какой он хитрый. А ты доверяешь Слову Божьему? Вот сейчас я тебе найду пару стихов. Понимаешь? Мы должны быть не вот мысль, как, что, мы, какая мысль я хочу сказать? Надо знать Слово Божие, да, но надо его хорошо знать. Потому что Иисус ответил, написано так же. То есть Иисус как больше знал Слово Божие, чем дьявол. Написано так же: не искушай Господа Бога своего. Не нужно. Если меня толкнут, Ладно, но я сам не должен прыгать, понимаете? Я сам не должен прыгать. Я не должен Бога подталкивать начать как-то действовать. Я не должен подталкивать Бога, чтобы Он там какое-то обетование исполнил. Если меня толкнут, да, Бог меня поддержит. Но сам я не должен бросаться. Хотя обетование есть, да, что Бог со мной, Иисус не оставит и не покинет меня. Но сам я не должен. Понимаете, вот такая должна быть мудрость. Это, опять же, Иисус отвечает Словом Божьим. По-прежнему мы живем Словом Божьим. Просто это Слово Божье надо хорошо знать, серьезно к Нему отнестись. Иногда христиане, мы хотим прийти, услышать какое-то обетование, и все. Мы не хотим углубиться в Слово Божье. Просто, пастор, скажи, вот как моя ситуация, вот какое у меня слово для меня, и все. Можно так сказать. Но понимаете, это более серьезная борьба. Нужно знать, всю Библию надо знать, всю волю Божию надо знать, а не только Божью волю вот в конкретной ситуации. Вы видите, какой у нас серьезный противник? Вы видите это? Как очень важно знать Слово Божие, чтобы выстоять, как там Павел говорит, или кто там говорит, когда наступит этот злой день, чтобы вы все могли преодолеть и выстоять. По-моему, Ефесянам 6 глава. Не искушай Господа Бога. Аминь. С 8 по 11. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Обратили внимание, Иисус опять не от себя говорит, он Словом Божьим отвечает. Иисус, он сам Сын Божий, да? Но он цитирует Слово Отца. Не от себя, он цитирует Слово Отца. Он цитирует Библию. Ту же самую Библию, которую вот мы читаем. Понимаете? Здесь все есть в Библии, чтобы нам жить праведно, и чтобы нам выстоять все это. Все здесь есть. Надо понять, какая серьезный у нас противник, надо понять, какую глубокую, серьезную работу у нас Бог делает, и надо ценить это слово, держать, знать его, потому что мы живем этим словом. И вот Иисус показывает, что он действительно живет словом, он цитирует слово своего отца. Наверное, это какое-то видение было, как, ну, я не представляю, как можно все царства за раз показать. Наверное, это было видение какое-то, да, высокая гора. Ну, не знаю, ну, не важно, не будем, это не столь важно в этой истории. Здесь дьявол, он как будто чувствует, что ничего не помогает. Там, с Адамом и Евой было легко, а здесь что-то, все наработанные методы вообще не получается, да, у дьявола, да. И дьявол готов, он как бы сейчас здесь поставить все на кон. И он говорит, вот это все мое, да, я это все отдаю. Я все ставлю на кон, как бы он, да. Дьявол такой, все. Все, что у него вся вот эта власть, он отдает. Он готов отдать Иисусу. В Деяниях 26:18 говорит, чтобы они обратились от власти сатаны к Богу. Сатана, у него есть власть здесь на земле определенно. Он и узурпировал это время, но у него есть власть. С этим бессмысленно спорить. У него здесь власть. Да? Власть у него почему? Потому что человек грешит, человек выбирает философию сатаны, поэтому у него есть власть. У сатаны сила здесь, потому что люди выбирают сатану, по сути дела. У сатаны здесь сила на земле, потому что люди выбирают творение, которым он является, сатана, вместо того, чтобы выбирать Творца. Поэтому сатана, он здесь чувствует себя, как рыба в воде. Здесь тщеславие, своеволие, то вот это его философия. Философия сатаны была, и Бог его создал совершенным, но Люцифер, как его звали, он решил, не, можно жить по-другому, можно жить для себя, можно жить своим умом, устроить свою жизнь счастливую тоже, не обязательно все на Бога надеяться, его слушаться. Есть другие альтернативные пути, и вот это было его падение, и вот это падение, вот эту философию он принес Адаму и Еве в Эдемском саду, и мы, к сожалению, все у нас следовали, и вот мы все боремся с этой идеей, и будете вы как боги. И будете вы как боги. Мы все боремся. Это вот засело у нас теперь в голове. Мы хотим как быть как боги. Вот доказательство этого, когда мы теряем контроль, мы сразу переживаем, да? Почему? Потому что мы-то проецируем себя, мы как боги, а боги, они все контролируют. И когда мы теряем контроль, мы сразу чувствуем себя, что мы не боги, мы переживаем. Понимаете? А изначально вообще установка-то неправильная. Бог все контролирует. А вообще не надо никогда контролировать. Если у нас жизнь не контролируемая нами, это вообще нормально. Бог все контролирует. Бог все контролирует. Нам Ну, конечно, мы хотим контролировать все, потому что мы же Богу-то не доверяем, мы же Слову Божьему не доверяем. Так же надежнее, если я все буду контролировать, да? Так же будет все надежнее. Вот это все прямо рядом здесь будет, да? Дотянуться рукой можно, да? Кнопку нажал, все. А тут что-то доверять, где этот Бог, да? И вот эта философия сатаны нас подталкивает так жить, не доверяя Богу. Ну, хорошо, вот я отвлекся. Власть, да? И сатана, дьявол здесь готов отдать эту власть. По сути дела, это была и цель Иисуса, чтобы освободить людей от власти дьявола, от власти сатаны. Это была цель, одна из целей пришествия Иисуса Христа. И тут, опа, все, не надо бороться, не нужен крест. Он сдается, сатана сдается, он отдает всю власть. Если взять всю власть над человечеством, сколько можно сделать хорошего для человечества? Сколько можно сделать хорошего для человечества? Как можно улучшить их жизнь? Но это было тоже серьезное искушение. Сатана сдается, он сдается, отдает всю власть, которую он с таким трудом заполучил, выстраивает и держит, годами трудился над этим. А тут он пришел, он, наверное, чувствует, что я сильный соперник. И вот у него, действительно, у дьявола здесь других нету, он же не знает как. И он идет как бы ва-банк, все, я отдаю тебе власть, только пойди и поклонись мне. Пойди и поклонись мне. Все, я отдаю это. Иисус не поклонился. И сатана оставил себе эту власть еще на 2000 лет. У сатаны по-прежнему сейчас власть. Иисус не поклонился. Сатана остался со своей властью. Но проблема не в этом. Этого не надо бояться. Этого не надо бояться. А в том, что творение поклоняется творению, а не Творцу. Вот в этом проблема. То, что мы не служим Господу Богу, а служим каким-то лже-богам. Суетным. Вот в этом проблема. Вот в этом проблема. Иисус, конечно, это увидел. Если творение поклоняется самому себе, вот в этом большая проблема. Станете вы как боги. Вот в этом проблема. Вот в этом проблема. Сатана, вот он выбрал такое поклонение творению и думал, что в этом счастье. Но вот нашла коса на камень, как говорится. Не прокатило. Иисус это не принял. Иисус это не принял. И дьявол, он на самом деле здесь проиграл в пустыне. Ему уже нечего было сказать. Ему уже нечего было сказать. И когда Иисус ему сказал, отойди от меня, сатана, Иисус сказал, это уже со властью, он процитировал, да? А потом сказал, отойди от меня, это уже была власть, да? И он понял, сатана, что кому власть на самом деле? Он болезненно вспомнил, что Бог, и тот, кто поклоняется Богу, власть принадлежит здесь на земле. Если человек поклоняется Богу, власть на земле будет принадлежать человеку. И сатана, он ушел опозоренный. Он ушел опозоренный. А то, что он сейчас имеет 2000 лет или сколько там власть, это временно. Это все. Он, для него вся его власть, это как Титаник. Все это изменится, все это затонет. Он не сможет этот удержать. Иисус победил его. Иисус, понимаете, он вот сделал то, что Адам и Ева не смогли сделать. То, что Адам не смог в Эдеме сделать. Иисус выставил вот это вот искушение. По сути дела, это было похожее искушение на то, что там было. Там было сказано, истинно ли сказал Бог. Вот с этого началось искушение, да? И здесь тоже началось с того же, ну, если ты Сын Божий, Иисус ему ответил, я Сын Божий, я Сын Божий, я не сомневаюсь. Мне не нужно, чтобы я почувствовать себя лучше, чтобы сказать. Я в голоде. Я очень слаб, но я Сын Божий по-прежнему. Потому что Бог так сказал. И этого достаточно. И этого достаточно. И вот Иисус, слава Богу, он победил. Он доказал, что Бог и Его Слово самое главное в жизни. Нашелся один человек на этой земле, который сказал нет философии сатаны. И с этого вот это царство сатаны начало трещать. Один человек нашелся, который сказал нет, который сказал Богу да. Несмотря на трудность, несмотря на искушение. И тем самым Иисус, он доказал, что Бога можно любить за то, кто Он есть. Бога можно любить за Его Слово. Бога можно любить, даже если в жизни очень тяжело. Даже если все не понимаешь, даже если все не контролируешь, Богу можно любить и повиноваться Ему. Тем самым вот этим поведением в пустыне Иисус, Он опроверг философию сатаны, потому что сатана считает, что на самом деле Богу поклоняется только из-за каких-то подачек. Если Бог подачки уберет, поставит в пустыню там, здоровье отберет, то человек не будет поклоняться Богу, а то и проклянет его даже. Да? Вот так вот сатана, он искренне считает, и он всем навязывает эту философию. И вот нашелся один совершенный Иисус, да, который сказал, не, только Господу Богу поклоняйся. Как бы там ни было, Господу Богу поклоняйся. И вот этот вот, как бы Иисус, он как бы получается второй Адам. Первый Адам, вот мы унаследовали природу первого Адама, и вот поэтому все вот так вот плохо, да. А теперь нам через веру предлагается жизнь второго Адама, жизнь Иисуса Христа. Я сам, конечно, все эти искушения 100 раз не прошел, позорно склонился. Раб греха, все мы такие. Но Бог смотрит на меня, и вот это тоже реальность, и мы должны научиться Словом Божьим. Он не смотрит на меня просто, как на меня, костью кретова. Он смотрит на меня, как костью во Христе. Праведность Христа, она покрывает меня. Праведные дела Иисуса, а самое главное, то, что Иисус сделал на кресте, кровью омыл, как мы молились. Вот в этом истина. Люди могут посмотреть на меня, сказать, да какой он Сын Божий, да никакой он не святой, да никакой он не избранный, да, я так могу посмотреть, я могу про себя так сказать, да, сатана так про меня скажет, да, чтобы удручать меня, но я живу Словом Божьим, а Слово Божие говорит, я Сын Божий, я свободен от греха, я искуплен, я уже посажен на небесах со Христом, вот она реальность. Да, Кость, да ты здесь, это вам так кажется, Слово Божие говорит, я уже во Христе, и я со Христом на небесах. Вот, Слово Божие определяет реальность. Я уже благословен всеми благословениями небес сейчас. Что мне то, что там мука мне эти? Мне достаточно Слова Божие. Вот так вот Бог нас призывает жить. Вот так Он нас призывает жить. И вот основное, чтобы осталось у нас в голове, я хотел вот для себя, даже готовясь к этой проповеди, мне приходилось бороться и отложить какие-то вещи и понять, что Бог говорит, и этого достаточно. Знаете, иногда, когда готовитесь к служению, хочется быть таким, ну, сильным, там, как бы в жизни все хорошо, вот сейчас никаких, как бы, там, отвлечений, вот сейчас буду Слово Божье говорить, и что-то такое приходит, и тебе приходится учить то, о чем ты будешь проповедовать, и понимаешь, что нужно сделать определенные усилия. Я буду жить Словом Божьим, я не буду проверять свои чувства, я не буду пытаться улучшить свои чувства, на данный момент мне просто нужно довериться Слову. Слово Божие говорит, что я Сын возлюбленный. Если я Сын возлюбленный, если вы, как христиане, верующие, то вы тоже дочери и сыны возлюбленные Бога. А Бог богат, Бог знает, как сделать жизнь полной, все в порядке. Главное, чтобы мы жили Словом Божьим. И вот когда мы живем Словом Божьим, это меняет нашу жизнь и делает нас стойкими, непоколебимыми. Господь, мы просим, чтобы на этом примере Ты действительно глубоко впечатлил нас, обличил, Господь, чтобы мы сами себе сказали, Бог, я уже устал жить по чувствам, я уже устал жить по обстоятельствам, я раб этих обстоятельств, но я верю, что я свободен во Христе. Мне не нужно изменять обстоятельства, мне нужно услышать то, что Ты говоришь, Господь, в Своем Слове. Вот что на самом деле мне нужно. Вот что делает меня счастливым и дает мне полноту. Вот что дает мне вечную жизнь. Не то, что там врач сказал по поводу состояния моего здоровья или еще что-то. Твое слово. Господь, благодарим Тебя, что мы перешли от смерти в жизнь. Ты так сказал, Господь. Благодарим Тебя. Мы радуемся этой чудесной благодати. Слава Богу. Слава Богу за Иисуса Христа. Наш Искупитель, что мы во Христе, что мы во Христе победили, Иисус победил, и поэтому через веру мы во Христе победили. Господь, нет слов, слава Тебе. Во имя Иисуса. Аминь.